Добрый день, ребята. Здравствуйте. Максим Зависимый. Я благодарен вам за приглашение. Я всегда уважаю и ценю вот эту возможность поделиться тем, что происходит у меня в жизни на какую-то тему. Я буду говорить со своего опыта, что со мной происходило, что со мной сейчас происходит. Буду говорить о том, что я делал и какие были результаты. Я не знаю, как правильно. Я не знаю, кому, как строить, какие отношения. Я вообще без понятия. Я просто с вами сегодня поделюсь своим опытом болезни и выздоровления. Знаете, ребят, с самого детства отношения с людьми это были самая большая для меня проблема. Наступил некоторый период в жизни, когда я начал употреблять именно из-за того, что я не мог чувствовать себя нормально в контакте с другими людьми. Я всегда чувствовал глубокую неуверенность и какой-то дискомфорт в отношениях с мамой, в отношениях с отцом. Я постоянно как-то избегал вот этой близости эмоциональной со своими родителями. Мне было как-то неуютно в их компании. Мне кажется, это ненормально. Я вот смотрю сейчас со стороны на то, как растет мой брат. У него это на самом деле по-другому. Ему требуется компания его родителей, то есть моей матери и отчима. Ему требуется вот эта связь. А я себя чувствовал как будто бы отрубленный от этого контакта с моей матерью и отцом. У меня была неполная семья. И вообще мое самое первое воспоминание, которое у меня было, это крик и стенка шкафа. Наверное, мне тогда было, не знаю сколько, 2 или 3 года. Но вот с самого маленького возраста я чувствовал дискомфорт, находясь дома. В осознанном возрасте, там 7, 8, 10 лет, как я помню, мама уже частенько жила с моим отчимом. И когда она приезжала ко мне, это было несколько раз в неделю, там, да, то есть она примерно половина времени жила у нас, половина от времени жила с ним. Я буквально хотел сократить вот этот промежуток времени, когда я с ней контактирую. И вот действительно открытием в шагах у меня было то, что я не любил своих родителей. Я не чувствовал любви к маме, не чувствовал. Знаете, это шокирующее открытие, меня это шокировало. Я не видел правильной модели для отношений в семье. Я живу сейчас в Израиле, и здесь очень много разных еврейских праздников, которые объединяют семью. Когда всей семьей сидят за столом, рассказывают там какие-то истории, поют песни, пьют вот это шабатнее вино. И, ребята, мне это все очень дико. Слава Богу, на сегодняшний день моя мама и мой отчим, они приглашают меня и мою вторую половину к себе за стол. И это работает на объединение. Но мне до сих пор это дико. Я вот очень хочу в своей семье, да, со своей второй половиной, со своими детьми, я очень хочу создать вот это теплую атмосферу вот этого застолья, чтобы ребенок рос в атмосфере безопасности, в атмосфере контакта, в атмосфере доверия. У меня ничего этого не было. Я начал именно с рассказа о том, как строились мои отношения с родителями, потому что на самом деле мои отношения с родителями это самые важные отношения в моей жизни в том плане, что они потом формируют вообще всю мою связь с окружающим миром. Если в отношениях с родителями я не мог доверять, то как я буду кому-то другому доверять? Если я не чувствовал себя безопасно в отношениях со своими родителями, если я не хотел находиться в контакте с ними, как я буду доверять контакту с Богом, как я его понимаю? Откуда у меня будет доверие вообще чему-то, кому-то? Откуда у меня будет доверие, что кто-то позаботится о моей жизни в отношениях с другими людьми, в отношениях с Богом, как я его понимаю? Вот эта связь с моими родителями, она подсознательно переходит на любую другую связь, на любой другой контакт с другими людьми, со второй половиной, с Богом, с любым другим человеком. Это автоматически так работает. Очень часто мой биологический отец, он обещал прийти и не приходил. Что ребенок чувствует в это время? Что его доверие нарушено? Что он не может доверять? Часто я чувствовал, что никто не мог позаботиться обо мне. Когда более старшие ребята там отнимали у меня эти ракетки в теннис и сами играли, да, а я как бы стоял и там со слезами на глазах и выпрашивал там тоже поиграть. В эти моменты моя способность доверять другому человеку и силе более могущественной нарушается. Я вот, знаете, я вот сейчас говорю об отношениях с родителями, и я понимаю, что все вот эти вещи, они присутствуют в отношениях со всеми другими людьми. Настолько важна первичная связь с моими родителями. А у меня ее не было. Это очень важная часть моей болезни зависимости. Это очень важная часть моих проблем в отношениях с другими людьми. Когда мы переехали в Израиль, мне было около 16-17 лет, и отчим оказался вообще не тем, кем я его представлял. Он оказался жестким, каким-то очень нетерпеливым человеком, который своими острыми глазами постоянно рвал мне душу. И я в 16,5 лет хлопнул дверью, ушел из дома и пошел жить сам. Пошел работать на тяжелых работах, таскал коляски в магазине, на кухне, ну и так далее. И, конечно же, я начал употреблять наркотики. Весь период своего употребления и первые 7 лет чистоты я обвинял своих родителей в том, что я пошел употреблять. Это было очень выгодно моему эгоизму. Мой эгоизм – это мой иллюзорный взгляд на себя, на окружающий мир. И этому иллюзорному взгляду очень важно, чтобы был какой-то козел отпущения. Потому что когда есть козел отпущения, когда какая-то скотина виновата в моих проблемах, я могу сбросить с себя любую ответственность, и я могу делать то, что я хочу. Потому что есть виноватый. Особенно в отношениях с моими родителями, с моими родственниками, ну, конечно же, и с моей второй половиной, огромное значение имеют обиды, которые у меня есть на этих людей. Четвертый шаг, он очень хорошо, очень важно и очень полно раскрывает тему обид в отношениях с моими родителями. Я увидел, что на отчима у меня были обиды за его черствость. За то, что очень многие из моих ожиданий не были удовлетворены. На сегодняшний день я понимаю, что моя часть в этих обидах – это именно мои ожидания любви, тепла, ласки. Будучи 16-17-летним подростком, я не мог понять, что этот человек на самом деле просто духовно болен. Он не алкоголик, он не наркоман. Он не игроман, он не насильник, но этот человек духовно болен. У него есть духовная болезнь, эгоцентризм, у него есть эгоизм, у него есть его дефекты характера. Он очень боится потерять контроль. Он не умеет дать просто человеческого тепла. Это духовная болезнь. У меня есть точно такая же духовная болезнь. И когда я на самом деле начал глубоко работать по шагам, я увидел, что мой отчим, он на самом деле ни в чем не виноват. Он просто мне передавал то, что он сам получил. Моя самоконцентрация воспринимала это, как будто бы он специально ко мне относится, потому что я приемный сын. Но потом, отключившись от этой самоконцентрации, начав работу по шагам, я увидел, что это не относится к тому, что я приемный сын. Что у отчима очень большие проблемы с его родными детьми. Что сейчас у моего брата, который растет с ними, у него тоже есть большие проблемы. Те же самые проблемы, что и у меня были. Но у моего брата нету болезни зависимости. Я был чистый около 7 лет, когда я начал на самом деле глубоко работать по шагам. И вот к этой необходимости, на самом деле глубокой работы по шагам, привели разные типы отношений, которые я не мог поддерживать, в которых я очень сильно страдал, будучи вторую пятерку лет чистым. На маму у меня были обиды за то, что она не могла отстоять мои интересы перед отчимом, что она не вставала грудью на амбразуру и не защищала мои интересы перед отчимом, как я это видел, будучи ребенком. То есть я требовал, я ожидал от нее. Опять же, это моей части в этих обидах. Я ожидал от мамы, что она будет супер женщиной, супер человеком, который сейчас всех поставит на место и заставит отчима уделять мне ту любовь и то внимание, которое мне требовались. Это моя часть в обидах. Моя часть в обидах и на отчима, и на маму – это моя самоконцентрация, которая не позволяла мне увидеть реальность, что я на самом деле был очень трудно воспитуемый ребенок, который всегда отрицал любые авторитеты. Вот как можно воспитать ребенка, который постоянно отрицает любые авторитеты? То, что мне говорили мои родители, я должен был делать наоборот. Последний человек, кого я прислушаюсь, это то, что мне говорили мои родители. Как можно воспитать такого человека? Никак. Мои отношения начали нормализовываться с моими родителями только благодаря работе по шагам. Когда я был чистый около 7 лет, я находился в глубочайших обидах на своих родителей. Я постоянно наказывал своих родителей. Я наказывал свою маму тем, что я не поднимался домой, и я игнорировал ее заботу. И когда она мне делала какие-то материальные подарки, я, конечно же, это принимал, а любую другую заботу я игнорировал. Это было проявление моего эгоцентризма, моей самоконцентрации. Это и есть обиды в действиях. Когда я игнорирую, когда я отдаляюсь от человека, показывая ему свое презрение для того, чтобы заставить его чувствовать себя виноватым. Я так жил много лет. Но опять же, как я вам и говорил, будучи чистым около 7 лет, я начал испытывать такое гигантское количество боли, страданий от самого себя, от своей головы, потому что я не менялся. Я был той самой обезьяной, на которую одели красивый пиджачок. И эта обезьяна, знаете, со стороны выглядит как социализированный человек. Вот и я был как раз вот этой обезьяной, которая вела себя по-старому, но на тот момент не употребляла. Я на тот момент имел уже высшее образование, работал на государственной работе, жил на съемной студии в вилле, и со стороны я казался очень успешным социально человеком. Внутри мне хотелось умереть, потому что мои дефекты характера разрывали меня. Для того, чтобы убежать от своей злости, от своей одержимости, я курил по 3-4 сигареты в подряд, чтобы просто остановить свою голову. И вот находясь на вот этом днище, я пришел к шагам. Работая по шагам, слушая очень много спикерских людей с разных сообществ, мне не имело вообще значения, с какого сообщества человек. Если он говорит о 4-м, о 6-м, о 7-м шаге, для меня это бесценно, для меня бесценен опыт. Слушая опыт спонсора, очень внимательно читая руководство, читая базовый текст, я увидел свои дефекты характера. Я увидел свой эгоцентризм. Я увидел свой очень ограниченный взгляд на жизнь через призму своих желаний. Я увидел свою истинную природу, насколько я тяжелый человек, насколько я издевался над своим братом и как-то отталкивал его только из-за обид на своего отчима и на свою маму. Потому что мне казалось, что это их отпрыск, и я должен на него вымещать свою злобу, и это оправдано. Понимаете, когда у меня есть обида, мой эгоизм, он разворачивает ситуацию так, что как будто бы я имею право причинять ущерб другому человеку, и это нормально. Потому что я же жертва. Я же та бедная, измученная овечка, которую все шпыняют. И у жертвы, как известно, есть право на самооборону. Но мой эгоизм, он извращает реальность. И когда человек в мой огород бросал какую-то горошинку, обратно я уже бросал разрывную гранату, да? Вот в этом заключается непропорциональность моих дефектов характера. Я наказывал игнором, да, я наказывал вот этой духовной местью свою маму, своего брата, только за то, что он просто их отпрыск, только за то, что он сын моих родителей, на которых у меня было большое количество обид. Он был очень несчастным человеком. Он тянулся ко мне, но я его всегда отталкивал. Я помню, я это делал даже физически ногой, я его отталкивал. Вот так вот, легко как бы попинывая его, да, я как бы отгонял его от себя, когда он просто искал контакта со мной. Вот настолько как бы мой эгоизм извращает реальность. И вот когда я начал видеть вот эту... свои глубочайшие заблуждения, я начал проникаться каким-то состраданием к другим духовно больным людям. Я понимаю, что я духовно болен, и я понимаю, что другой человек тоже духовно болен. Я увидел свое бессилие, и я увидел бессилие других людей перед его дефектами характера. Я увидел, что отчим на самом деле он всегда хотел хорошего, но он не мог это сделать нормальным способом, который бы не травмировал мою душу. Он это делал тем способом, который он умеет. До сих пор он остается таким же человеком. Моя мама, я увидел ее бессилие, я увидел, что она на самом деле не могла поступать по-другому, потому что она находилась под контролем моего отчима. Моя мама, она не должна быть идеальным человеком, она не должна быть какой-то супер-женщиной, которая и так всю жизнь бросалась на амбразуры и вытаскивала меня как бы из этих подворотней, да, и клала меня в реабилитационные центры. И я представляю, сколько у нее было трений как бы с отчимом из-за всей этой истории. И я на самом деле проникся состраданием к ее бессилию в этих ситуациях. И знаете, вот эта вся моя многолетняя обида, она начала трещать по швам. Я увидел свое заблуждение, когда я пытался ей отомстить. Я помню, как еще в 14 лет у меня были обиды на свою мать, и как результат от этих обид я попытался залить духи в ее контейнер для линз. Посмотрите, какой продуманный ребенок, для того, чтобы она потом одела эти линзы и обожгла себе глаза. Реально продуманный ребенок. Вот такие вот очень хитрые, очень вот такие злостные мести. Знаете, все мои обиды, они рассыпались, когда я увидел вот эти свои заблуждения. И я увидел, что на самом деле я просто выбираю держаться за эту обиду. Я осознанно держусь за обиду к этим людям для того, чтобы иметь легитимацию продолжать им мстить. Для того, чтобы было на кого выместить свою злобу. За там неудавшуюся жизнь, за употребление, за страдания. Первый шаг мне показывает, что проблема вообще не в другом человеке. Что проблема в моей болезни зависимости. Четвертый шаг показал, что мое детство – это просто данность. Никто не выбирал мне специально вредить. Я рос там, где я рос. Я жил с теми родителями, с которыми я жил. Я был в том окружении, в котором я был. Это данность. И я даже не захожу вот в эти вопросы, почему это так, а Бог ли это все построил, или же это просто совпадение. Мне вообще это не интересно. Мне важно увидеть одно. Это данность, перед которой я бессилен. Весь вопрос, что я сейчас делаю с этим. Потому что в первую очередь тот, кто страдает от моих дефектов характера, а обиды это один из моих дефектов характера, это порождение моей гордыни, да, это такой комплексный дефект. Вот эта повышенная обидчивость, гиперчувствительность, самоконцентрация, зацикленность на себе, когда у меня в голове работает радар, который замечает любое неверное поведение в мою сторону. Это все мои дефекты характера. И вот когда я на самом деле начал это видеть, я увидел, что я бессилен перед вот этими вещами. И мои родители тоже бессильны перед этими вещами. И осознание, что второй человек духовно болен, и мне не имеет никакого смысла держаться за эту обиду. Оно мне помогает отпустить эту обиду. Капитуляция перед поведением второго человека – это вообще как бы одно из самых больших моих бессилий. Я бессилен перед мнением другого человека. Я бессилен перед поведением другого человека. И именно из-за моего непринятия других людей происходят конфликты. Ожидание какого-то поведения у второго человека – это тоже форма непринятия. Я всегда ожидал от своих родителей быть другими людьми. Оправдано это или не оправдано, это вообще не имеет значения. В методичке работы по четвертому шагу в анонимных наркоманах есть раздел «Г» в разделе «Обиды». И вот в этом четвертом пункте «Г» там написано: «А не храню ли я какие-то справедливые обиды?» Потому что вот эта справедливость обиды – это нож, который направлен в сторону окружающих, и потом он всегда втыкается в меня тоже. Это яд, который я пью и ожидаю, что умрет кто-то другой. Это вот эти оправданные, якобы справедливые обиды, за которые продолжает держаться мой эгоизм. На сегодняшний день очень много поменялось. Я когда осознал вот эту глубину ущерба, которую я принес своей маме, мое отношение полностью поменялось. Это произошло лет 5 назад. Я начал ей делать подарки. Нет ни одного дня рождения, на который ее не ждет подарок. Нету ни одного праздника, на который я не звоню и не поздравляю. При каждой встрече я ее обнимаю, я ее целую. Несколько раз в месяц я ей говорю, что я тебя люблю. Что ты самая прекрасная мать. Что спасибо тебе за то, что ты сделала. И это поведение, которое присутствует в моей жизни последние 5 лет. Всю свою жизнь до этого я только брал, ненавидел, обижался на нее. А этот человек положил свою жизнь на алтарь того, что я живу так, как я живу сейчас. В отношениях с отчимом есть тоже много изменений, которые в основном в моем отношении. Отчим остался точно таким же больным, жестким, нервным, непринимающим, нетерпимым человеком. Таким же эгоистом, таким же эгоцентричным человеком. Это его часть, это вообще ко мне не относится. Моя часть заключается в том, насколько я веду себя по-новому, насколько я вижу свою гордыню и не действую на этой гордыне. Также я извинился публично перед ним за все то, что я делал, потому что из того ущерба, который я нанес своему отчиму, это также и побои, я бросился на него с кулаками, когда я был чистый около 2 лет. Вот эти все оголенные чувства страха, злости, гигантской обиды, они просто меня бросали в драку с ним. Мое смирение на сегодняшний день заключается в том, что я стараюсь четко видеть свое место в жизни и вот в этих ощущениях. Я вижу, что в любых отношениях нас двое. Что у второго человека есть свое мнение, свои желания, свои мысли, свои дефекты, свои достоинства, свой мир, свое понятие правильно и неправильно. Но моему эгоизму это всегда не нравится. Мой эгоизм хочет залезть на самый высокий, на самый красный трон и управлять оттуда ситуацией. Я хочу быть всегда режиссером. Ты себя веди так, ты себя веди так, ты себя веди так. Это все порождение моего эгоизма. Мое бессилие на сегодняшний день заключается в том, что я бессилен перед реальностью, в которой я живу здесь и сейчас. Вот это, знаете, вот вся жизнь, это как какая-то гигантская река, которая тихо и спокойно течет вниз. А мое эго, да мой эгоизм, оно постоянно рубится против этого течения. И вот когда мой эгоизм начинает рубиться против вот этого естественного течения вещей в моей жизни, у меня начинаются обиды, у меня начинаются проблемы. Я сегодня работаю над своими дефектами характера. Моя работа заключается не в контроле своих дефектов характера, а в действиях наоборот от моих дефектов характера. Моя работа над дефектом характера заключается в готовности, в бессилии перед дефектом характера, в обращении за помощью для того, чтобы поступить наоборот от этого дефекта характера. Как это проявляется конкретно? Несмотря на всю свою обиду на отчима, лет 5 назад я встал за семейным столом, на который меня пригласили. Я извинился публично перед всеми, конкретно перед этим человеком за то, что я себя вел, за то, как я себя вел. После этого на дни рождения я дарю ему подарки. Я звоню, я поздравляю его с праздниками. Это моя часть в этих отношениях. И на сегодняшний день я сам регулирую, насколько глубоко я хочу находиться в этих отношениях. Я не обязан целоваться в десна со всеми окружающими. На сегодняшний день я могу руководствоваться своей совестью, своей откровенностью для того, чтобы регулировать глубину этих отношений. На сегодняшний день с братом у меня прекрасные отношения. Мы с ним говорим и за духовность, и за его проблемы в отношениях. Я делюсь с ним опытом, что я делаю в отношениях, как я себя веду. Я всегда ему делаю подарки на день рождения. Я знаю о всех его проблемах. Он советуется со мной и по поводу учебы, и по поводу отношений, и по поводу отношений со своим отцом, то есть с моим отчимом. Я на самом деле на сегодня горжусь своим братом. И это возможно только благодаря работе по шагам. Потому что без работы по шагам я бы продолжал бы злиться и ненавидеть этого человека, который никогда в жизни мне не сделал ничего плохого. В отношениях с зависимыми людьми мне нужно очень внимательно относиться к своему поведению. В отношениях с зависимыми людьми я понимаю, что я сейчас нахожусь в ситуации с человеком, который похож на меня, у которого есть обидчивость, эгоцентризм, который очень чувствительный, у которого есть дефекты характера, и мне нужно внимательно относиться к своим действиям. На сегодняшний день есть люди на моей группе, к которым я особенно внимательно отношусь, потому что в прошлом у меня были с ними конфликты. Я стараюсь обращаться с ними очень внимательно и очень трепетно, потому что я знаю, насколько это ранимые, обидчивые и чувствительные на слова люди. Потому что я сам такой. Это позволяет избежать многих конфликтов. Отношения с другими людьми – это работа над своими дефектами характера. Это работа над своей гордыней. Отношения на работе в первую очередь строятся на анонимности. На работе никто не знает, кто я, что я, что я зависимый, что у меня есть там какие-то проблемы с зависимостью. И когда на корпоративах геи-люди жрут алкоголь, я просто в сторонке. Когда меня спрашивают, что ты не пьешь, я говорю, у меня аллергия, не пью уже много лет. Вот и все, все вопросы отпадают. То есть я сохраняю анонимность на работе. Отношения с моим начальником, они также строятся на моей работе над своими дефектами характера. Я работаю на вот этом месте работы, где я сейчас, около 5 лет. Первые 3,5 года я постоянно бунтовал против своего начальника. Он меня раздражал своими словами, он меня раздражал своей манерой управлять. Он меня раздражал тем, как он ставит задачу. 5 минут до того момента, когда я уже сдаю проект, да, он вдруг начинает вносить какие-то изменения. И еще как бы упрекает меня, почему я сам не догадался до этого. Это все приводило к тому, что я начинал орать. Вот это мое бунтарство закончилось тем, что мы с ним сели с глазу на глаз и целый час мы говорили о том, что происходит между нами. Я благодарен этому разговору, он мне помог увидеть в том, что я заблуждаюсь. За этот час я 5 раз попытался доказать ему, что он не прав. А он мне 5 раз объяснил, что будет так. Будет так, потому что он считает так правильным. И знаете, если я абстрагируюсь от своей гордыни и от своего эгоизма, если я не концентрируюсь на вот этих чувствах страха, обиды, злости, которые у меня появляются, низкой самооценки, которая проявляется каждый раз, когда мной недовольны, я понимаю, что он на самом деле прав. И для бизнеса, для эффективного выполнения моей задачи, вот этот способ руководства, который он выбирает, он на самом деле правильный. И для меня, как для специалиста, это будет хорошо и правильно, если я буду подстраиваться под его способ руководства, потому что он заставляет меня учиться, он заставляет меня думать о разных вещах, о которых мне не хочется думать. Мне хочется, как Ванька дурак, мне сказали, я сделал. А он говорит: Максим, не будет Ванька дурак, я хочу, чтобы ты был специалистом, профессионалом своего дела, который получает задачу, и он сам может понять, как ее сделать, чтобы ты был как можно более самостоятелен. И вот на самом деле вот эти способности учиться и способность быть самостоятельным, и вообще способность не воспринимать все лично. Почему я воспринимаю все лично? Потому что я чувствительный человек. У него лицо недовольное, я уверен, что это из-за меня. Дефекты характера, самоконцентрация, гордыня, страх, низкая самооценка. Мне не надо воспринимать все лично. Это заблуждение воспринимать все лично. И вот эти свойства, которые он во мне воспитывает, они меня делают более эффективным и более высокооплачиваемым специалистом. Потому что по факту, вот именно с того разговора прошло 1,5 года, и произошли такие изменения, которые реально увеличили мою зарплату в 1,5 раза, это раз. Во-вторых, я получил около там 2-годичных зарплат как бонусы и подарки. Для меня это оплата в денежном эквиваленте за работу над своими дефектами характера. Вот если бы я не работал над своими дефектами характера, я бы пошел искать другую работу. И ни за что бы я бы таких условий не нашел, потому что я знаю, что у нас есть на рынке. Я проверяю иногда, что у нас есть на рынке. За те же самые деньги я бы работал по 12 часов в день. А здесь я работаю 9 часов в день близко от дома. И неизвестно, каким бы был бы следующий начальник. Знаете, когда я пытаюсь убежать от своих дефектов характера, это никогда не работает. Я не могу убежать от урока. Есть какой-то урок, который я должен выучить. Есть какое-то поведение, которое должно уйти из меня. Есть какое-то другое, новое, конструктивное поведение, которое должно прийти. Все мои отношения сводятся к работе над своими дефектами характера. И то, что делает невозможным мои отношения, это мои дефекты характера. Отношения со второй половиной, наверное, это отдельная спикерская. Но там все то же самое. Есть те же самые обиды, которые мне нужно прописать, в которых мне нужно увидеть свою часть, в которых мне нужно увидеть свои дефекты характера. И есть как бы такое каждодневная поддержка своего выздоровления, потому что каждый день человек задевает мою гордыню, мой эгоизм. И каждый день весь вопрос заключается в том, как я реагирую на это. В отношениях со второй половиной я принял решение считать чистый день от скандала в доме. У меня на сегодняшний день есть 66 чистых дней от скандала в доме. Для меня это очень дорого. Я не хочу крика в доме. Я не хочу проявлений своей злости, своего страха, своей самоконцентрации в доме. Я не хочу этого. Это приносит ущерб мне и окружающим. И все сводится к работе над своими дефектами характера. Ребят, я могу еще долго говорить. Ну, давайте, наверное, будет лучше, если, может быть, я смогу ответить на какие-то вопросы, если это вообще по формату.
Марк, сейчас слышно?
Слушай, вот такой вопрос у меня. Вот про начальника ты говорил, мне очень отозвалось, ну, как бы я вот сейчас проживаю такую сложный такой период с начальником. Он раньше в моих глазах был очень хороший, я не видел его, ну, я видел его только в розовых красках, у меня уже не первый раз наступает на эти грабли в своей жизни. Ну, как бы вот, я его видел только с хороших его сторон, а вот прошли годы, и, ну, я начал видеть его отрицательные стороны. И мне стало с ним тяжело, короче, ну, вот, находиться рядом. Но я, вот, про что ты говорил, очень, как бы, ну вот мне вот сейчас поможет вообще в моем дальнейшем взаимоотношении с ним. Но вот я прослушал или что, я вот не помню, когда ты говорил про отношения с начальником, про вот этот напряг, который создался, вот с начальником со своим, когда у тебя этот напряг возник, ты с ним проговаривал это или ты это решал отдельно от него? Момент, который я упустил.
Спасибо за вопрос. Во-первых, да, вот что делает проблему у меня в отношениях с другими людьми? Моя задетая гордыня, когда другие люди не разговаривают со мной так, как я хочу, но также и мои ожидания от другого человека. На самом деле, когда я начал работать, я тоже начал работать со своим начальником в очень радужных очках. Мне казалось, что, как бы, ну, во-первых, он русскоязычный, в Израиле, начальник, в кавычках русский, значит, все должно быть как бы легко, просто и удобно, он такой улыбчивый. А потом, как бы, начались вот эти проблемы, которые устраивал мой эгоизм, да, то есть, вот это непринятие, бунтарство, со мной так не разговаривают. То есть, моя гордыня начала очень сильно поднимать голову. У нас с ним был разговор, на котором я пытался ему сказать, что он неэффективно мной управляет, что его способ управления, он ошибочный. Он мне, в свою очередь, сказал, как бы, какие плюсы он видит вот в этом способе управления. Он мне несколько раз это повторил, и мы разошлись. О своей болезни зависимости, о своих дефектах характера, о своих гонках в голове, о своих страхах. Я убежден, что мне точно не надо разговаривать со своим начальником. Это не его проблема, это моя проблема. Я свою проблему решаю со спонсором, в шагах. Я молюсь, я посещаю группы, я говорю на группах, я делаю духовную работу. На мой взгляд, вообще, в любых отношениях, говорить о своей болезни зависимости, о дефектах, ну послушай, у меня гордыня, я бессилен, что ты себя так ведешь, ты пробуждаешь во мне злость, и я не могу это контролировать. Это все, так сказать, ну опять же, это мой опыт, это для меня это ошибка. Потому что вот этими проговариваниями своих зависимых проблем с другими нормативными людьми и вообще с другими людьми, да, это попытка проманипулировать ими. Типа сказать, ну, человек, дорогой, послушай, ты видишь, я болен, давай ты будешь себя вести по-другому со мной. Я точно так же хочу манипулировать и со своей второй половиной, рассказать ей, какой я больной, чтобы она делала то, что я хочу. Эти проблемы, свои зависимые, больные проблемы, я решаю со спонсором. И после вот этого разговора полтора месяца я каждую неделю на встрече шагов я разговаривал со своим спонсором о своих проблемах на работе, о своих дефектах характера на работе. Вот эта проблема, моя зависимость и дефектов характера, это тема для программы, это тема для спонсора, для выяснения своей части в шагах, но не для вот этого второго человека, который находится со мной в ситуации.